Можно ли поступить с англичанами подло? Нет, не с народом, а с правительством. Взять и с помощью обмана круто подставить. Великобритания. Империя, над которой никогда не заходит солнце. Держава, которая всегда тем или иным путем пакостила России. Причем независимо от строя. В том мире ведь именно Англия приложила руку к нападению Гитлера на Советский Союз. А в этом сама пойдет на нас вместе с фашистами. Решено. Будем работать на опережение. Итак, у Великобритании значительная часть внешних доходов идет из Индии. Причем многие грамотные индусы прекрасно понимают, что Туманный Альбион просто-напросто грабит их родину, не давая самостоятельно развиваться этой богатой ресурсами стране. Вообще, в Индии ситуация какая-то странная. Есть у них там некий Мохандас Карамчанд Ганди. То ли учитель, то ли святой при жизни. Индусы его так и называют – Махатма. Уникум – возможно, один из немногих приличных людей в сегодняшней политической элите планеты. Понимает, что при современном устройстве мира, то бишь колониализме, Индия вырваться из-под британского ярма не может. Поэтому встал на позицию непротивления злу насилием. Непорядок. Ведь эта война должна снести колониализм, как гнилую плотину весной в половодье. Ха! Это ведь только я в этом мире знаю, что Вторая мировая война уже началась. Впрочем, многие уже подозревают. А Махатма Ганди – нет. Как бы ему намекнуть, что пора бы уже начинать посылать англичан куда-нибудь далеко и надолго? Устроить неудачное покушение якобы англичанами? Хорошая встряска просветляет мозги даже святым. Так ведь нет у меня приличной агентуры в Индии. А где есть? Немного в Британии, чуть-чуть в Германии и очень прилично в Штатах. Стоп! В разведшколе что нам преподаватели постоянно внушали? Хорошая операция должна решать сразу несколько задач. Итак, есть Индия, в которой необходимо развязать борьбу против английских колонизаторов. Великобритания, фашистская Германия и Штаты. Англичане с немцами идут на нас войной. Значит, несколько подпортить отношения между ними. Штаты. А им все хорошо, что в Европе плохо. Тем более, что именно сейчас они яростно грызутся за ближневосточную нефть с британцами. Сепаратный сговор Чемберлена с Гитлером напугал Штаты до колик. Они очень боятся потерять свои нефтяные промыслы. Вывод из всей этой мешанины размышлений. Нужен шпионский скандал между Абвером и Ми-6. Скандал с планами покушения на Ганди, который с большим удовольствием раздуют американские СМИ. Из-за чего? А пусть-ка немецкий шпион выкрадет план покушения у Ми-6. Нет, не пойдет. Такие вещи профессионалы на бумаге не расписывают. А если все же и написали, то тут же сожгли. Подслушает разговор о покушении? В Ми-6? Нереально. Стоп. А кто там у них в Великобритании может принять такое решение? Соответственно, лично премьер Чемберлен. В разговоре с министром иностранных дел Кадаганом. Так-так, логика вроде клеится. Может кто-то в Foreign Office работать на Абвер? Легко. Немецких агентов в Лондоне мы. Немецких агентов в Лондоне мы найдем? В архивах ФСБ того мира много чего есть. Значит, подкидываем информацию о конкретном шпионе в Ми-6 с одновременным оповещением самого шпиона. Он делает ноги. В этот момент мои ребята под видом агентов Intelligence Service его красивенько убирают на глазах американского журналиста. Тот, соответственно, не сможет удержаться, чтобы не свистнуть своевременно подкинутый пакет с пленкой и фотками. Все остальное – дело техники. Максимум через неделю каждый индус будет знать, что Чемберлен отдал приказ убить их любимого Махатму Ганди, и в Индии начнется восстание. Вроде все логично получается и реально выполнимо. Значит, надо немедленно заказать Юрке Викентьеву фонограмму и фотографии. Здесь ни один самый крутой эксперт подделку не обнаружит. Нет в этом мире еще ни компьютеров, ни фотошопа. Еще раз все просчитаем, и завтра можно будет идти к Сталину за санкцией. Такие операции без разрешения самого проводить смерти подобно. Заодно залегендируем, с чего вдруг на один из приемных аппаратов УСИ придет нужная мне информация, включая фото и звукоматериалы. Сталин же знает, что за его кабинетом ведется наблюдение из того мира. Главное, чтобы Юрка подсуетился. У них-то мои сутки всего 6 часов с мелочью. Ничего, справится, не впервой.
«Дядь Егор, а поцелуй меня!»
«Господи, как же я этого хочу!»
«Не-а!»
«Ну поцелуй!»
Я сижу на диване и балдею. Светланка сидит рядом, прижавшись ко мне, конючит и перебирает награды на моей груди.
«Ну почему? Я же целовала тебя, когда тебе героя присвоили!»
«Да, тогда ее поцелуй в щеку был для меня ценнее, чем золотая звезда. Виссарионович после того совещания расщедрился и все-таки дал мне за похищение немецкого барона высокое звание. А после индийской операции даже второй орден Ленина вручил. Теперь хоть среди других генералов не стыдно появляться. А то одинокая красная звезда и ворошиловский стрелок. Последний, правда, единственный на всю страну высшей, третьей степени, изготовленный персонально для меня». Светка забирается на диван с коленками, прижимается к моему плечу грудками и ласково лохматит мою шевелюру рукой. Я, кажется, сейчас взорвусь от счастья.
«Ну почему, дядь Егор?»
«Я не целуюсь с маленькими девочками».
«Я уже не маленькая».
Голосок жалобный-жалобный и одновременно возмущенный.
«Для меня маленькая».
Продолжаю провоцировать свою любимую.
«А на дне рождения говорил, что большая».
Теперь уже обида в глазах. Какая же она у меня красивая.
«На дне рождения была большая, а теперь опять маленькая».
Я сижу и продолжаю балдеть.
«Ну почему? Объясни».
«Все, пора сдаваться. Сейчас слезы потекут. А девичьи слезы моей любимой уже я не перенесу».
«Ты, Светланка, тогда называла меня своим и по имени, без всякого дядьки. А когда ты меня так называешь, дядей, я чувствую себя старым-старым, а тебя – маленькой-маленькой. Мне тогда хочется завернуть тебя в пеленку и баюкать, как грудного ребенка».
«Ура!»
– кричит довольная Светка.
«Егорушка, поцелуй меня!»
Мягкие девичьи губы прижимаются к моим. Я, кажется, сейчас взлечу к потолку со своей любимой в руках. Девушка по-хозяйски устраивается у меня на коленях, и мы опять целуемся.
«Егорка, я тебя никому-никому не отдам. Ты мой!»
Заявляет свои права Светланка, гладя меня по лицу ладошкой, а я пытаюсь поймать губами ее пальчики.
«И не надо, и не отдавай!»
Я беру ее голову в свои ладони и опять целую.
«Но у меня все-таки работа есть».
Короткий взгляд на часы, и я опять смотрю в карие глаза.
«Мне, Светик, через 20 минут уже на аэродром ехать надо».
«Не называй меня так, мне не нравится. А куда ты опять летишь? Там опасно?»
На лице любимой появляется беспокойство.
«Не буду. В Крым, в Севастополь. Совершенно безопасно».
Односложно отвечаю я по порядку. Мы опять целуемся. Я сейчас, как мороженое на солнце, таю.
«А зачем ты туда летишь?»
«Купаться и нырять в Черном море».
«Вода же еще холодная», –
удивляется девушка.
«Я буду одет в специальный гидрокостюм и не замерзну».
Ох, какие у Светланки сладкие губы.
«А обратно когда прилетишь?»
«Через 2-3 дня».
«Можно я опять после школы забегу?»
«Конечно, если я буду дома. Ты же знаешь, у меня очень много работы».
Я опять беру Светланке на лицо в свои ладони и по очереди целую карие глаза. Девушка довольно жмурится и обнимает меня еще крепче.
«Это из-за войны с фашистами, которая будет летом?»
«Да, а ты откуда знаешь?»
«Папа Ваське сказал, когда он на 23 февраля приезжал. А я слышала. Папка предупреждал Василия, чтобы он хорошо учился, чтобы отцу потом за него стыдно не было, когда Васька плохо воевать будет. Нашу фамилию, он сказал, позорить нельзя».
«Папа твой все правильно говорит. Вот только он предупредил Василия, что о будущей войне никому говорить нельзя».
«Конечно, я только тебе об этом сказала. А больше никому-никому. Но тебе же можно. Папа говорил, что ты сам все вражеские тайны знаешь».
Я прижимаюсь губами к маленькому розовому ушку, целую и говорю. «Мне можно». Легонько подуть в ушко. Светка хохочет.
«Егорка, щекотно же!»
Я аккуратно снимаю девушку со своих колен и ставлю на пол.
«Все, Светланка, неудобно будет заставлять адмирала ждать».
Светка тянется и еще раз целует меня в губы. Я отвечаю, понимая, что еще несколько минут и опоздаю. Поворачиваю любимую кругом и хлопком по упругой попке в джинсах цвета хаки отправляю в прихожую, где ее дожидается персональный охранник. Джинсы у нас в стране прижились мгновенно, после тех нескольких контрабандных журналов мод. Только вот называются они несколько непривычно. Штаники или штанцы. Заглядываю в соседнюю комнату, натягиваю портупею с привычной гюрзой в кобуре, хватаю заранее подготовленный баул и тоже выскакиваю в прихожую. Светланка, уже одетая в серую заячью шубку, теплые сапожки и белый оренбургский платок, машет мне рукой.
«До свидания, дядя Егор!»
Вот ведь маленький бесенок. Понимает, что при посторонних целоваться нельзя, и таким способом сообщает мне об этом, и заодно подкалывает.
«До свидания, Светлана!»
Я уже надел сапоги, папаху, накинув полушубок на плечи, подхватываю свой баул и, махнув моей Светке рукой, бегу через две ступеньки вниз по лестнице. Не солидно генералу через ступеньки прыгать? А ерунда! Вот принимать неправильные решения – это точно не солидно. А все остальное можно. Паккарт с Колей Кузнецовым только что подъехал. Отдаю баул адмиральскому адъютанту и сажусь к Николаю на заднее сиденье. Здороваюсь с адмиралом. И машина трогается. Только и успеваю, что повернуть голову и заметить фигурку любимой. Мы с Николаем летим в Севастополь, где находится хорошо засекреченная школа подводных диверсантов моего ведомства. Министр ВМФ решил лично ознакомиться с возможностями аквалангистов, чтобы на месте скоординировать наши планы по уничтожению кораблей противника в их собственных гаванях. Ровное гудение моторов убаюкивает, но я уже выспался. Хватило, как всегда, пары часов. Коля похрапывает в соседнем кресле, укрывшись теплым пледом. Мы долго перебирали возможные варианты операции с использованием моих в усмерть засекреченных аквалангистов и новейших малошумящих подводных лодок. Полностью ясно только одно. Удар должен быть практически одновременным, так как после первого применения нашего секретного оружия против него наверняка начнется массовое использование элементарных мер защиты. Понатыкают вокруг баз гидрофонов и обычными сетями завесятся. Поэтому вероятными местами первых диверсий должны стать бухта Скапа-Флоу, Кенигсберг и что-нибудь на Черном море. Пока не ясно, кто и что туда введет в начале июня. Скорее всего, в Константинополе будем работать. Несомненно, что самой сложной должна стать операция в Шотландии. Туда, по первоначальным прикидкам, должны пойти два подводных крейсера 636-го проекта. В том мире их называли варшавянками, в этом назвали мурманчанками. Вероятно, по месту постройки первой лодки серии. Названия средних и малых лодок остались прежними, с небольшой коррекцией. Амур-950 стали ласково называть Амурчиком. Конечно, все три модели подлодок оказались по многим параметрам слабее их прообразов из того мира. При полном внешнем подобии и соответствии обводов они были лишены некоторых очень существенных возможностей. Подводный пуск ракет отсутствовал вообще. Не доросли мы технически до него. Сами ракеты имели значительную меньшую дальность. Количество пусковых шахт также пришлось сократить, так как требовалось место для ламповой электроники, обычного, а не цифрового перископа, и увеличившегося из-за отсутствия необходимой автоматики экипажа. Но, несмотря на ухудшение тактико-технических характеристик, наши подводные лодки настолько превосходили технику противника, что их легко можно было назвать на сленге того мира вундервафлей. Бухта Скапа-Флоу не очень глубокая, до 50 метров. Дно песчаное. Флотские инженеры обещали установить на пару мурманчанок специальные проставки, чтобы лодки, зайдя в акваторию главной на сегодня военно-морской базы английского флота, смогли лечь на грунт, не повредив эхолотов. Каждый подводный крейсер выпустит по десятку аквалангистов. Мои ребятки должны будут за ночь заминировать все тяжелые корабли флота Его Величества, которые будут находиться на базе. Новые магнитные мины – это что-то. Самым сложным для подводных диверсантов будет ориентировка под водой. Но мои ребята уже научились пользоваться портативными ультразвуковыми эхолокаторами. Последние достижения миниатюризации ламповой техники. А на обоих подлодках будут стоять еще и ультразвуковые маячки. Должны аквалангисты справиться. Противник вообще еще не знает о существовании аквалангов и не умеет работать с ультразвуком. На Балтике и в Черном море будет немного проще. Перед самым началом операции диверсанты получат свежие данные аэрофоторазведки. А в Шотландию лететь нельзя. Можем привлечь очень нежелательное внимание британцев. До посадки еще около часа. Проштудирую-ка я французский пока. Этот язык мне еще потребуется. Мои люди уже вышли на «де Голля». Впавший в опалу полковник-антифашист оказался и в этом мире очень интересной политической фигурой. Он был назначен комендантом захолустного гарнизона во французской экваториальной Африке еще в конце прошлого года. Там де Голль объявил о создании так называемой «Свободной Франции», патриотической организации, объединяющей антифашистов независимо от их политических убеждений. К ней присоединилось определенное количество офицеров, не согласных с профашистской политикой Деладье и военного министра Петена. Вскоре после этого мои люди и вышли на лидера «Свободной Франции». Полковник де Голль, хотя и не сразу, но согласился поддерживать контакты с Советским Союзом. Правда, он категорически заявил, что отказывается от каких-либо политических обязательств после окончания неминуемой войны в Европе. Впрочем, этого и не требовалось. Вполне достаточно будет хороших экономических отношений с будущей свободной Францией.